Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Мы с вами сегодня встречаемся в 527 раз. Мы во втором послании к Коринфянам, 12 глава. Кстати, скорее всего, завтра или в нашей следующей встрече мы с вами это послание уже завершим. Мы перейдем к Ветхому Завету. И есть смысл вам, друзья, начинать готовиться к этому уже сейчас. Читайте Ветхий Завет, читайте прежде всего книгу Ездры или Эздры, а мы с вами вот как раз через пару встреч уже к ней перейдем. А сегодня у нас непростая беседа. Сегодня мы говорим о том, чего на самом деле до конца не понимаем. Апостол Павел рассказывает о своем переживании, и это переживание мы можем оценивать, исходя из того, что сказал Павел. Но подробностей мы не знаем, потому что Павел далеко не все здесь описывает так, как нам, может быть, хотелось бы. Это как раз один из тех случаев, когда хочется сказать: Павел, ты подожди, ты скажи больше, ты скажи подробнее. Но вот он не говорит. Сегодня много говорят о космических путешествиях. В космос отправляются туристы. Это направление развивается все больше и больше. Один знакомый мне сказал: я бы хотел поехать в космос, отправиться в космос в тур, но мне за всю жизнь не заработать столько денег. В Новом Завете мы с вами читаем о трех людях, которые побывали не просто в космосе, а побывали в месте, которое гораздо интереснее, гораздо выше, и выше не только в физическом, и даже не столько в физическом смысле, сколько в смысле духовном. В Священном Писании мы видим три неба. И вот древние богословы и средневековые богословы об этом подробно говорят. Первое небо – это то самое небо, которое мы видим над собой. Это то, где птицы летают и самолеты. Второе небо – это космос, это то, что за пределами земной атмосферы. И третье небо – это то, где находится Божий престол. Это то, где Христос восседает одесную Отца. И вот в Новом Завете мы с вами видим трех человек, которые попали именно туда, и трех человек, которые об этом свидетельствуют. И все трое свидетельствуют об этом очень мало. Первый из них – это, конечно же, и Бог, и человек, Иисус Христос. Он сошел с небес, Он пришел в этот мир, но Он гораздо больше говорит о том, что происходит в этом мире, а не о том, что в небесах. Все, что Христос говорит о небесах, необходимо для того, чтобы понять события, происходящие в этом мире. Еще один человек – это апостол Иоанн. Он был вознесен в небеса, ему было дано откровение. Было это во время его ссылки, во время его заключения на острове Патмос. Вот он говорит гораздо больше, но обратите, пожалуйста, внимание, что большая часть книги Откровения все-таки повествует о событиях, которые будут здесь. Да, мы находим описание Божьего престола, мы находим описание того, что происходит у Божьего престола. С 4 главы начинаются эти описания в книге Откровения Иоанна Богослова. 5, 6, 7 главы. Мы находим описание того, что будет в конце времен, 19, 20, 21 главы. Но все-таки большая часть книги Откровения Иоанна Богослова говорит о земле, о том, что будет здесь, на земле. И третий человек, о котором сказано в Новом Завете, который также был восхищен, вознесен до третьего неба, это апостол Павел. И апостол Павел тоже очень мало говорит вот о тех событиях. Апостол Павел гораздо больше заинтересован тем, что происходит здесь, на земле, да и сам разговор о третьих небесах, о третьем небе, начинается как раз в связи с тем, что произошло в Коринфе, и что делали, и что писали ему коринфские христиане. Вот у нас по-человечески порой возникает желание интересоваться небесным, забывая при этом о земном. И, конечно, когда-то у нас будет такая возможность, придет время жить именно так. Но вот пока мы вынуждены признать, что все описание небесного, которое мы находим в Священном Писании, дается нам для того, чтобы понять земное. И вот мы с вами читаем 12 главу 2 послания к Коринфянам. Апостол Павел продолжает разговор со своими оппонентами и говорит: «Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним». Ну, то есть он понимает, что сейчас он подходит к очень важной черте. И, знаете, есть сегодня немало людей, которые выпячивают свои видения. Я слышал в своей жизни очень разные проповеди. Некоторые проповеди приводили меня в ужас. Ну вот когда проповедник просто берет и начинает рассказывать какие-то странные свои видения. Вот, говорит, я был на одной конференции, мне открылось видение. Господь показал мне всех вас в небесах. Я видел Христа, я видел вас там в небесах. И начинает человек говорить о том, какую роль он видел у каждого из слушателей. Мне хочется на самом деле сказать: слушай, вот это серьезно было видение? Или ты съел что-то не то на ужин? Или, что вполне возможно, некоторые люди, говорящие о таких видениях, просто обманывают. Я не могу утверждать это про каждого конкретного человека. Мне не дано такого права. Но вот право усомниться мне дано. Я, кстати, к одному человеку, одному проповеднику подошел, как-то после его рассказа, он тоже там рассказывал какое-то совершенно дикое видение. Я говорю, после этого, я говорю, лично к нему подошел и говорю: слушай, мы с тобой знакомы давно. Зачем ты это сделал? Он на меня смотрит и говорит: слушай, ну ведь красиво звучит, да, вдохновляюще, правда? И я понял, что дальше разговаривать на эту тему бесполезно. Для него главное, чтобы звучало красиво и вдохновляюще. Так вот, апостол Павел единственный раз в своих посланиях говорит о таком видении. И подходит он к этому очень аккуратно. Очевидно, что события, которые описаны здесь, произошли с ним. Но он говорит о себе в третьем лице. Смотрите, второй стих. «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, вне ли тела не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими». Скорее всего, и в этом согласны практически все толкователи, апостол Павел говорит о себе. Это та самая ситуация, которая произошла с ним. Он находился при смерти. Это было во время первого его миссионерского путешествия. И даже его сподвижники, даже его соратники решили, что он умер. И в этот момент с ним происходили невероятные вещи. Интересно, что апостол Павел сам выражает неуверенность. Он говорит: я не знаю, это было в теле, это было вне тела. То есть он говорит: я не знаю, это было видение или это была реальность. Но я знаю, что вот этот человек был восхищен на третье небо. Знаю, что этот человек слышал слова, которые пересказывать нельзя. Говорить это просто нельзя. А нас ведь, друзья, любопытство распирает, хочется услышать. Но Павел умеет закрыть рот на замок. Павел умеет об этих вещах не говорить, потому что слышать об этом будет не полезно. Более того, Павел умеет хранить некий здоровый скепсис. Он говорит: я не знаю, как это было. Вот есть один такой человек, я им могу хвалиться, а собой не могу хвалиться. Знаете, существует такой психологический феномен, когда ты как бы воспринимаешь себя в третьем лице. То есть ты смотришь на то, что происходит с тобой, но смотришь несколько отстраненно. То же самое здесь делает апостол Павел. Знаете, мне кажется, что иногда, когда Господь посылает нам какие-то особые откровения, которые предназначены для нас, вот для нас только, нам стоит об этом помолчать. Как-то один мой знакомый пожилой пастор сказал: знаете, почему собака друг человека? Потому что собака виляет хвостом, а не языком. Вот многие из нас слишком много виляют, слишком много болтают языком. Пусть бы мы болтали хвостом, как та собака. И в каких-то случаях просто уста свои закрыли на замок. Я приведу еще один пример. Это пример нашего Господа и Спасителя, который о небесах говорил очень мало. И ровно то, что необходимо, не больше. Знаете, где начинаются проблемы? Проблемы начинаются там, где мы начинаем исследовать пророчество. И проблемы начинаются там, где мы начинаем объяснять и продвигать какие-то свои теории. И вот 2-3 человека начинают спорить, причем каждый из них доказывает свою теорию с умным видом, как будто только он прав. И он говорит о небесах, как будто он там был. Вот Христос такого не делал. Павел такого не делал. А дальше смотрите, замечательная совершенно вещь, противопоставление. Первые 5 стихов и следующие несколько стихов 12 главы. 5 стих. Таким человеком могу хвалиться, собою же не похвалюсь, разве только немощами моими или слабостью моей. Помните, мы с вами говорили в прошлый раз про то, что коринфские христиане гордились своим пиаром, гордились своим таким лоском, изысканностью. И они упрекали апостола Павла. Они говорили: Павел, слушай, ты такой слабый в реальности. Ты только пишешь хорошо. А так-то ты слабый. Так вот, апостол Павел говорит: слушайте, во-первых, я пострадал куда больше любого из вас и всех вас вместе взятых. Во-вторых, в моей жизни были такие откровения, которых я вам просто не буду говорить. Как-то мне довелось присутствовать при разговоре, когда одна девушка-студентка говорит своему профессору, своему преподавателю: послушайте, то есть вы в юности работали помощником вот у такого-то, такого-то академика, такого-то, такого-то светила? Вы с ним лично общались? А что ж вы нам раньше-то об этом не рассказывали? Почему я вот этого про вас не знаю? Он говорит: а зачем? Это же не главное. Тут девушка замечает: ну как же не главное? Люди, которые с такими светилами общались, они же все об этом рассказывают. На что пожилой профессор улыбнулся и говорит: ну да, некоторые об этом рассказывают, даже когда не общались. Поняли, про что я, да? Так вот, апостол Павел говорит: я не буду углубляться вот в эту тему, я пойду дальше. Хвалиться я буду, раз уж надо хвалиться я буду своей слабостью. У Павла было жало, которое было у него в плоти. Вот 6 стих. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Обратите, пожалуйста, внимание, здесь апостол Павел блестящий стилист. Он отлично знает, как надо писать. Не мне и не вам учить его, как писать. Он в одном и том же стихе дважды повторяет одну и ту же фразу. Чтобы я не превозносился. Не потому, что он не умеет, а потому, что он хочет, чтобы мы это с вами обязательно услышали.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Дальше он продолжает про это жало. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». По поводу этого жала я сейчас хочу поделиться с вами одним секретом. Я вам это скажу, только никому не говорите, хорошо? Пусть это останется между нами. По секрету всему свету, если хотите. Я не знаю, что это за жало. Есть люди, которые знают, я не знаю. У меня есть по этому поводу предположение, я его выскажу, но это будет только предположение, который имеет определенные библейские подтверждения. Но далеко не все исследователи с этим согласны. Я скажу также, что зачастую исследователи апостола Павла, выдвигающие подобные предположения, говорят о том, что близко им. Был один известный шотландский комментатор, который в начале 20 века продвигал идею о том, что жало воплоти для апостола Павла это его жена, которая оставалась дома и занудствовала, пока апостол Павел ездил в свои миссионерские путешествия. Библейского подтверждения этому я не вижу. Единственное подтверждение, я предполагаю, и опять-таки предполагаю, что у этого комментатора дома было неблагополучно. Я читаю апостола Павла, вижу, с какой любовью, с какой нежностью, с какой аккуратностью, с какой деликатностью он говорит о женщинах. Я все-таки думаю, что апостол Павел был вдовцом. Мы с вами об этом говорили уже, когда читали вместе первое послание Коринфянам, 7 глава. Но мне доводилось слышать мысль о том, что да, вот у Павла была жена, которая его постоянно пилила и так далее. Правда, мало кто из проповедников сегодняшних, особенно в церкви, где женщин все-таки большинство, подобную гипотезу выдвинет. Потому как женщины в этом случае будут недовольны. Да и библейскими основаниями, библейскими аргументами это, конечно, не подтверждается. Есть еще целый ряд гипотез. Иногда говорят о том, что у Павла была серьезная болезнь. Предполагаю, что у него была эпилепсия, и он страдал эпилептическими приступами. Это можно подтвердить из Священного Писания. Варианты такого развития есть. То есть, возможно, это и так. Я все-таки считаю, и опять это, наверное, вызвано тем, что каждый видит ситуацию по-своему, каждый видит ситуацию, исходя из того, что близко лично ему. Я все-таки считаю, что у Павла было жало во плоти, а у него было очень слабое зрение. Подтверждений этому довольно много. Самое яркое, самое лучшее подтверждение мы с вами найдем, когда дойдем до 4 главы послания к Галатам. Но есть и другие подтверждения. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что апостол Павел обычно пишет свои послания, свои письма с помощью секретаря. Этот секретарь участвует в написании письма. И когда нужно расписаться, Павел прикладывает свою руку, он прикладывает свою подпись. Но это одно из подтверждений, это один из аргументов. Но я еще раз повторюсь, я не знаю, что это за жало. Я просто знаю, что оно было. Кстати, есть еще одно предположение. Я думаю, тоже этой серии «Вот у кого чего болит». Один проповедник известный говорит так. Он говорит, вы знаете, я понимаю жало апостола Павла. Он говорит, это усталость после проповеди. Что это такое? Я в воскресенье проповедую, и вечером я иду домой, и я никакой. И каждый понедельник я чувствую себя слабым, я чувствую себя больным, я чувствую себя абсолютно отдавшим себя самого, вложившим себя в эту проповедь на 100%. И, он говорит, каждый понедельник у меня начинается даже физическое недомогание. Проповедь блестящая в воскресенье, а в понедельник мне плохо. И Бог мне напоминает через этого вестника, чтобы я не возгордился. Опять-таки, Это теория, это гипотеза. А теперь подходим к тому, что действительно подтверждается, потому что мы читаем это в Священном Писании. «Трижды молил я Господа», пишет Павел в 8 стихе, «о том, чтобы удалил его от меня». Вот это то, что Павлу было важно. Я думаю, что молил он не просто такой быстрой молитвой, минут 5. Я думаю, что это была серьезная молитва, что апостол Павел, возможно, и пост брал. Это была углубленная молитва. И такая молитва была трижды. Господь ответил, 9 стих, «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Эти слова апостол Павел просто цитирует. В начале 12 главы мы читали о благодати, которую получил апостол Павел. Здесь, в середине 12 главы, мы читаем о той слабости, которую получил апостол Павел. И в результате, когда апостол Павел провозглашает Евангелие, когда он говорит или пишет убедительно, всем понятно, что это не потому, что он такой крутой, не потому, что у него такой личный магнетизм, не потому, что у него вот такой склад характера, а потому, что Бог в нем действует. Читаем дальше. «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова». Вот он начинал этот фрагмент с того, что «я буду хвалиться немощами». Понимаете, когда человек хвалится какими-то видениями, какими-то особыми откровениями, возникает ощущение, что он хвалится собой. Вот вы этих откровений не получали, а я получал. Вот возьмите, я сейчас вам все это брошу на тарелку и разбирайтесь с этим. А тут апостол Павел хвалится тем, чем обычно не хвалится. Вот есть эта немощь у меня. И смотрите, Господь через нее действует. 10 стих. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Апостол Павел понял то, чего многие из нас не понимают. Нам хочется быть сильными, нам хочется быть известными. А Павел говорит, не-не-не, вот эта сила проявляется в немощи, потому что это Божья сила, это сила Христова, не моя. Мне иногда бывает тяжело слушать свидетельства людей. Человек рассказывает вроде бы об обращении, о своей христианской жизни, но Христос в этом свидетельстве никак не прославляется. Постоянно слышишь от человека одно. «Послушайте, какой я крутой! Посмотрите, сколько я достиг! Будьте как я!» А апостол Павел говорит, пусть прославляется Христос, и прославляться он будет в немощи, потому что на фоне моей немощи гораздо виднее Божья сила. Апостол Павел продолжает, «Я дошел до неразумия, хвалясь. Вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто». Можно подумать, что Павел напрашивается на похвалу. Скорее, здесь все-таки другое. Павел проявляет себя как живой человек. И это здорово. Мы видим не просто апостола, который как бы оторван от земли. Мы видим живого человека. И проблема у этого живого человека в отношениях с коринфянами сводится к следующему. Он фактически говорит, ребята, вот я проявляю к вам любовь. Я проявляю к вам заботу. А в ответ, в качестве взаимности, не просто ничего не вижу, а напротив, даже более того, в качестве взаимности я вижу отрицание, я вижу поношение, я вижу вот эти вопросы странные, которые вы задаете. Я проявляю к вам любовь, но не вижу ничего. Более того, отвергая меня, вы принимаете людей, которые ничем, кроме бахвальства своего, не знамениты. Да, они красиво говорят, да, они притягательно выглядят, но это пустышки. Павел говорит, я понимаю, что эти мои размышления могут казаться неразумными. Но как до вас еще достучаться? Эти люди, коринфские христиане, скорее всего, сомневались в его апостольстве. И вот в 12 стихе апостол Павел переходит именно к этому разговору. «Признаки апостольства оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостол Павел говорит: «Я проявлял перед вами признаки апостольства. Вы это видели. Для вас это было очевидно. А вы это отрицаете». И 13 стих. «Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину». Что происходит здесь? Апостол Павел, конечно, иронизирует. И здесь мы можем как будто восстанавливать телефонный разговор. Некоторые коринфские христиане говорили: смотрите, вот есть настоящие апостолы. Петр, допустим. Иоанн. А у нас-то чего? Вот у нас Павел. Приезжал тут какой-то. Палатки делал. Слабость свою показывал. Да, проповедовал, но некоторые круче проповедуют. Правда, послания писал яркие. Но и то какие-то порой уж слишком обличительные. Вот на это отвечает Павел. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквями? Слушайте, чего у вас нет? Что вы считаете, что недополучили? Разве только того, что сам я не был вам в тягость. Я с вас не брал денег, я с вас не брал поддержки. Что в этом моя вина? И тут он опять-таки с некой иронией, может быть, горькой иронией, говорит: простите мне такую вину. Апостол Павел в конце второго послания Коринфянам предстает перед нами как человек, в котором действует Бог. И мне бы хотелось, чтобы каждый из нас мог сказать: я человек, в котором действует Бог. И через мою слабость проявляется Божья сила. В следующий раз продолжим и завершим наши беседы по второму посланию к Коринфянам. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.